Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу «Продолжение следует» у микрофона Арина Висолаускас. Сегодня предлагаю вашему вниманию третью часть повести «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Подобно смертельно раненому зверю, джип метался в агонии и хрипел скрежетом ломающихся металлических конструкций, стремясь всех и вся утащить за собой в небытие. Где-то между последним криком Дока и первым кувырком обезумевшей машины Джейк потерял сознание. Последнее, что он запомнил, было ощущение тяжести. С обеих сторон его сдавили тела, повисшие на ремнях безопасности. Наступила неземная тишина. В искореженной груди металла, отдаленно напоминающий перевернутый джип, тело Джейка оказалось зажато между двумя друзьями. Душа между двумя мирами. Вторая. Тугая волна раскаленного воздуха из приоткрытой дверцы отшвырнула его внутрь кабины. Джейк Вудс не предпринял больше попыток выглядывать из вертолета, идущего на снижение в аэропорту Бенхуа. Лицо болело, как после шлепка мокрым горячим полотенцем. На курсах говорили, что при полетах на двухместном UH-1 надо всегда пристегивать страховочный ремень. Но во вьетнамском небе негласно действовали свои правила. Другой мир, и об этом ненавязчиво напоминают выбоины и царапины от осколков на поверхности ручных пулеметов М-60, которые везла вертушка. Когда шасси коснулись поверхности посадочной площадки, Джейка охватило странное чувство. Наверное, тоже чувствовал высадившийся на Луну астронавт перед своим первым шагом по поверхности спутника Земли. Рядовой, приехавший за 24-летним Джейком к вертолету, процедил сквозь зубы: «Добро пожаловать в Хилтон, господин лейтенант». Он наверняка досадовал на очередного зеленого офицерика, присланного командовать бывалыми солдатами. В течение многих лет неприветливые слова рядового преследовали Джейка в ночных кошмарах. Вот и сейчас, 26 лет спустя, Джейк лежал на больничной койке без сознания, а к нему придвигалось неопределенного возраста лицо, обожженное вьетнамским солнцем, и кривилось в презрительной ухмылке. «Добро пожаловать в Хилтон, господин лейтенант! Добро пожаловать в Хилтон! Добро пожаловать!» Это был один из тех снов, когда знаешь, что спишь, но все кажется до ужаса реальным. В каком-то смысле оно и было реальным, ведь когда-то эти слова действительно прозвучали. С них начался этот незабываемый год в жизни Джейка, который изменил и его самого, и всю его судьбу. Картины того периода мелькали теперь перед глазами, как кадры из кинофильма. Он вживался в сюжет, вновь начинался переживать участникам, корчился от боли. Первая ночь в лагере, вторая во Вьетнаме. Вторая ночь из 365. Только вчера он прибыл на место дислокации на борту обыкновенного Боинга 707. Освобожденного от кресел и прочих удобств и забитого до предела, и уже мечтал вырваться отсюда, из этого ада. В блиндаже было невозможно дышать. Джейк лежал в спальном мешке с открытыми глазами и тоскливо думал: это натуральная парная? Кто спит в бане вообще? И почему в бане воняет прелым, мусором и канализацией? Когда тебе 24 года, а смерть ходит где-то совсем близко, инстинктивно цепляешься за каждое мгновение. Даже если эти мгновения протекают в тошнотворном блиндаже. Уснуть удалось лишь на третьи сутки, и то от неимоверной усталости. Сигнал тревоги. Опять. Вдоль ограды забегали солдаты, они спрыгивали в укрытие. Джейк увидел себя, вжавшегося в пол блиндажа, уткнувшего лицо в землю. «Миссис Грин могла бы мной гордиться», — вдруг подумал Джей. Во времена Хрущева и конфликта в заливе Качинос Джейк, Док и Крис учились в старших классах. Это как раз в те годы отец выкопал бомбоубежище на заднем дворе. А в школах часто устраивали учебную тревогу. И учительница показывала, как правильно прятать голову. Не инструктор с офицерских курсов, а именно миссис Грин научила их всех искусству выживать во время бомбежки. И это очень пригодилось. А вот папина бомбоубежище не пригодилось. Да и неизвестно, могло ли оно спасти при настоящей ядерной войне. Ракеты чертили по темному небу яркие изогнутые линии. Было такое впечатление, что горит воздух. Джейк лежал, так сильно уперевшись пальцами ног в укрепленную стену, что начало сводить мышцы. Несмотря на молодой возраст и хорошую физическую подготовку, в те минуты он чувствовал себя дряхлым калекой и даже сомневался, сможет ли когда-нибудь ходить. Стрельба прекратилась. Несколько секунд тишины обнадежили Джейка. Он приподнял голову, и в этот момент осколок шрапнели прошил насквозь крышу блиндажа, как бы напомнив о том, что все мы смертны. Казалось, сама смерть обращалась к нему, говоря: «Сегодня живи, но я обязательно вернусь за тобой, и вот тогда ты никуда не денешься». Полет шрапнели повторялся в его снах вновь и вновь, словно в замедленной съемке. В этом была какая-то зловещая красота, и Джейку даже слышалась очень тихая, но величественная музыка. Не прошло и недели, как Джейк прибыл во Вьетнам. Получая амуницию на складе боеприпасов, он робко спросил, сколько положено брать патронов. Прапорщик в очках и выправленной гимнастерке с оттенком удивления ответил: «Сколько надо, столько и бери!» Парень говорил с южным акцентом. Почему-то почти все прапорщики прибывали из Миссисипи или Джорджии. После сурового учета боеприпасов во время учебных стрельб Джейку стало не по себе от такой легкости. Да, здесь, правда, другой мир. Он окинул взглядом склад. Ручные гранаты были навалены в ящики как попало, небрежностью напоминая фруктовый салат. Не было и намека на аккуратные рядочки, запомнившиеся по складу на военной базе в тылу. «Гранаты тоже можно?» «Бери! Все бери!» Прапорщик махнул рукой и отвернулся к мешкам в углу. «Неужели здесь просто берут оружие по мере необходимости?» Джейк взял 6 гранат и вдруг почувствовал себя жадиной, маленьким мальчиком, запихавшим в рот большой кусок торта. Но вдруг одной гранаты как раз не хватит, чтобы спасти жизнь себе или товарищу. Он ухватил с полки слегка прогнутый черный кирпичик. Противопехотная мина Клеймора, 700 стальных шариков, проложенных пластиковыми детонаторами. Убойную силу не сравнить ни с чем. Самое мощное оружие во Вьетнаме. Новичок, он и есть новичок. Его видно за версту. Пусть он будет старше, высокого роста, в такой же форме, как все. Каждое движение выдает его. Каждое слово. Бывалые солдаты ходили железным шагом, бодро, но не подпрыгивая. В глазах новичков они были почти богами. Однако за напускной таинственностью и высокомерием скрывалось настоящее воинское братство, основанное на полном доверии, взаимовыручке, честности. «Привет, братан!» И дружеский хлопок по спине были не просто внешним атрибутом, а знаком особых, почти родственных отношений между солдатами, какие возникают во время игры со смертью. Зеленые новобранцы жаждали влиться в это сообщество, но им приходилось ждать случая, чтобы показать себя настоящими мужчинами. Такую дружбу надо было заслужить, но если это произошло, ничто не могло ее разрушить. Перед Джейком проносились видения шеренги молодых людей с автоматами. Они были родом кто из Техаса или Луизианы, кто из Айовы или Небраски. Почти иностранцы для выросшего в Орегоне лейтенанта. Один за другим пролетали вертолеты. Гул их пропеллеров создавал приятный фон для любой беседы. Полчища комаров, миниатюрных живых вертолетиков, кружили над блестящими загорелыми спинами солдат в поисках плацдарма для посадки. Фаланги черных муравьев повстречали целую армию рыжих и раздумывали, что делать дальше. Джейку подумалось, что у муравьев тоже бывают воины. Они укрепляют позиции мешками с песком, натягивают игрушечную колючую проволоку, подтаскивают снаряды и патроны. Те из них, кто служит в артиллерии, надевают крошечные муравьиные беруши, защищать свои барабанные перепонки. Агрессорами были рыжие муравьи, а черные готовились отражать удар. Или наоборот. Джейк присел на корточки, чтобы рассмотреть получше. Четверть века спустя он запишет в дневнике. Мы совсем как эти муравьи. Разница лишь в том, что ходим на задних лапах. С трудом пробираемся сквозь заросли громадных филодендронов, с опаской раздвигаем острые листья высокой травы и изображаем героев настолько увлеченно, что сами начинаем верить этой выдумке. Через несколько недель Джейк перешел из состояния постоянного ужаса в режим ожидания смертельной опасности, при котором относительно спокойное настроение периодически сменялось приступами удушающего страха. Он задавался вопросом: «Неужели я стал храбрее? Или я просто привык бояться?» В часть постоянно прибывало пополнение. Среди новобранцев обязательно находился кто-нибудь, кто боялся еще больше, а с таким человеком пообщаться всегда было приятно. Взять хотя бы этого чудака Харвея из Индианы. «Харвей», — важно сказал ему Джейк, — «похоже, сегодня ты брился с завязанными глазами». Парнишка беспомощно заморгал бесцветными ресницами, а бывалые одобрительно расхохотались над шуткой лейтенанта. На самом деле, Джейк всего лишь повторил слова сержанта, некогда обращенные к нему самому, и в тот момент они совсем не показались смешными. Комары, колючки, листья травы старательно трудились над лицами солдат, так что на смену слегка поджившим волдырям и рубцам немедленно приходили свежие. К счастью, в жизни бывают еще внезапное расстройство желудка и кровавые мозоли, которые позволяют на время забыть о соднящем лице. И все же, несмотря на все неприятные моменты полевой жизни, служба в действующих войсках наделяла людей особым достоинством, благородством. Она давала то, чего, в сущности, ищет каждый человек – реальные задачи, высшую идею, смысл жизни. Джейку казалось, что он воюет за отца с матерью, за младшего брата, за всех родственников и друзей, оставшихся дома, и даже за своих детей и внуков, которые в итоге никогда не родились именно потому, что он побывал во Вьетнаме. Мир сузился до размера взвода, до 30 молодых ребят, находившихся в его подчинении. Потом мир еще уменьшился. Остались лишь двое новобранцев, один справа, другой слева от Джейка. Они были так похожи на Дока и Криса, что он удивился. Мечта о карьере журналиста и государственной премии отошла на второй план. Сейчас надо было спасти товарищей и себя. Дотянуть до вечера, а потом накопить целый год таких дней, чтобы все-таки, выжив, отслужить и вернуться домой. Когда Джейк впервые ступил на вьетнамскую землю, он ощутил себя зеленым юнцом по сравнению с закаленными в боях ветеранами. Превосходя их в звании и в возрасте, он не имел опыта настоящих боев и стрелял только по мишени. Через пару месяцев он набрался уверенности в себе, не столько благодаря приобретенному опыту, сколько по необходимости, и напустил на себя тот самый ореол бывалого воина, который излучал встречавший его в первый день рядовой. «В 24 года я чувствую себя стариком. Средний возраст солдат здесь 19, а у многих за плечами такое, что мне и не снилось», — писал Джейк в письме своей невесте. С Джанет он познакомился в колледже, но свадьбу сыграть не успели. Теперь же ей оставалось только ждать, надеясь, что любимый вернется не в цинковом гробу, а живым и на обеих ногах. Видение поблекло. На смену ему пришло другое. Джейк увидел себя играющим в покер при свете полной луны. На передовой наступило затишье, но расслабиться не получалось. Он знал, что завтра страшная мясорубка заработает с той же силой. Ребята погасили огонь в печке, запах тухлой рыбы и гнилых овощей стал не таким резким. Небо было все в огнях, будто во время праздника в Диснейленде. Дома, при виде такого фейерверка, он бы стоял, не слыша ничего, кроме хлопков ракет, и не видя ничего, кроме расцветающих в темной вышине разноцветных сполохов. Здесь же эта картина стала обычным делом. Следы трассирующих пуль, отблески отдаленных взрывов, яркие вспышки были куда красивее, чем северное сияние, которое Джейку некогда довелось посмотреть в Канаде. Скоро опять наступит утро. Как всегда, слишком скоро, слишком неожиданно. Во Вьетнаме водились устрашающего вида змеи и насекомые. Дома любое из этих существ доставило бы немало счастливых минут трем друзьям. Док, Джейк и Крис затерроризировали бы всех девчонок в Бентонском районе. В первые дни здесь Джейк уделял немало внимания каждой находке, ахал от изумления, свистел, но потом привык и стал, как все, отбрасывать необычных представителей животного мира носком ботинка. Еще был добряк Бильбо, обезьяна, которую приручили солдаты. Золотистый зверек напоминал Джейку любимого кокер-спаниеля, по которому он скучал больше, чем готов был признать. Бильбо залазил Джейку на спину, скакал по плечам, а когда тот доставал из вещмешка фронтовой паек, выхватывал куски еды почти изо рта. Джейк шел в обход, хотя через заросли было бы вдвое быстрее. «Не заманите», — думал он. Совсем недавно двое ребят из его взвода попали тут в засаду к вьетнамским партизанам и погибли. Самое противное было то, что никогда не знаешь, кто там шуршит в кустах. Сколько раз было, что он стрелял по движущимся теням, а потом обнаруживал своих, пробиравшихся напрямик. Северо-вьетнамская армия жила по особым законам. Джейк хотел бы воевать с врагом типа британцев времен войны за независимость, когда солдаты в яркой форме маршируют четкими шеренгами под бой барабанов. Такого противника легко взять на мушку и стрелять, как по мишени на учебных стрельбах. О начале атаки объявляли бы выстрелом из 105-миллиметровой гаубицы, и всегда можно было бы увидеть неприятеля в лицо. Увы, здесь такое невозможно. Вьетконг совсем не похож на войско старомодных британцев. Он хитрый, неуловимый, непредсказуемый. Обыкновенный патрульный обход становится делом не менее рискованным, чем прогулки по подоконнику, открытого на 10-м этаже окна. Однако, если знаешь о враге хотя бы это, уже есть шанс остаться в живых. В бинокль вьетконговцев не увидеть, сколько ни обшаривай горизонт. А глянешь вниз, и вот, острие вонзенного в спину штыка показалось у тебя из груди, рассекло тебя, как собаку, и оставило во рту металлический вкус на память о жизни в этом мире. Сам Джейк только один раз встречался с врагом глаза в глаза. То лицо до сих пор стоит перед ним, навечно застыв в памяти. Вьетнамец смотрел на него открытым твердым взглядом темно-карих зрачков. Он был молод, храбр, верен идее и немного напуган. Точно такой же парень, как Джей. Но один из них должен был умереть. У вьетнамца в руках был советский АК-47. На 1,5 килограмма тяжелее, чем М-16 у Джейка. А сам парнишка был на голову меньше. Наверное, это несоответствие и спасло жизнь Джейку, позволив выхватить свой автомат на долю секунды быстрее и разрядить его точно в грудь противнику, в то время как ответная пуля ушла на 4 дюйма выше его левого уха. Вьетнамец умер почти сразу. Джейк с ужасом смотрел на бездыханное тело и думал над вопросами, о которых молодые люди обычно не беспокоятся, предоставляя это философам и священникам. Куда он ушел? Куда уйду я? Когда? Умирает ли дружба, когда умирает друг? Умирает ли друг, когда он умирает? Есть ли во всем этом смысл? Суждено ли мне постичь его? Как-то в офицерском клубе один капитан разговорился с Джейком и в какой-то момент беседы вдруг сказал: «По эту сторону жизни есть вон тот старик, генерал вшивый, и мы из кожи лезем, чтоб исполнить все его приказы. Ведь и ты стараешься ему угодить, так?» Джейк кивнул. «Конечно, так. Все старались. А вот по ту сторону есть настоящий главнокомандующий», — продолжил свою мысль капитан. «И выполнять его приказы намного важнее, потому что в конечном итоге мы должны угодить ему, а если нет, то наша задача в этой жизни осталась невыполненной». Понюхав пороху в 2-3 перестрелках, Джейк уже хорошо усвоил, что может погибнуть в любой день. Поэтому слова капитана глубоко зацепили его. Тот еще добавил: «В окопах нет атеистов». И ведь правда, не было. Впрочем, с годами воспоминания о той беседе как-то стерлись. В суете ежедневных забот им не находилось места среди мыслей. Так что напомнить о себе им удавалось лишь, когда Джейк терял бдительность. Во сне.
Прозвучала третья часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.